Добрый вечер всем. Сегодня мы снова с вами встречаемся, как всегда, по пятницам. Вы задаете мне свои вопросы, на которые я отвечаю. Сегодня мы будем рассматривать один вопрос, который я сейчас вам зачитаю. Вопрос следующий. Добрый вечер, Александр. Хотелось бы услышать разъяснение второй и третьей глав и книги Екклесиаста. Много вопросов есть по этой книге. Спасибо большое за ваше служение. Значит, вы поняли, да? Вопрос не то, что там какой-то так прямо назван конкретно, да? А, видимо, вопросы, связанные именно с книгой Екклесиаста 2-й, 3-й главы. Поэтому тут не сколько мне задается вопрос, сколько вопросы не названы, да, не озвучены. Но именно по тексту 2-й, 3-й книги, 3-й, 2-й главы книги Екклесиаста. Чтобы ответить, так будем говорить, на многие вопросы, которые возникают у человека, да, я думаю, что и у вас, может быть, возникали подобные вопросы, я вначале прочитаю. Не буду читать и вторую, и третью главу, потому что не знаю, успею ли я сегодня обе главы с вами пройти, остановившись на стихах и на отдельных мыслях. Я вначале вам прочитаю только вторую главу книги Екклесиаста. Значит, читаю. «И сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром, но и это суета. О смехе сказал я глупость, а веселье что оно дает? Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревья, приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня». Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота, и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот, все суета и томление духа. И нет от них пользы под солнцем. И обратился я, чтобы взглянуть на мудрость и безумие и глупость. Ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? И увидел я, что преимущество мудрости пред глупостью такое же, как преимущество света пред тьмою. У мудрого глаза его в голове, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что и это суета. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый, а он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. И обратился я, чтобы внушить сердцу моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, знанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. И что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? Потому что все дни его скорби и его труды беспокойства, даже и ночью сердце его не знает покоя, и это суета. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и усаждать душу свою от труда своего. И увидел, что и это от руки Божьей. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божьим. И это суета и томление духа. Так вот, прежде чем с вами начать разбор этой главы, вот конкретно по стихам, даже, может быть, по выражениям, по словам отдельным, да, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Вот каждый из нас, читая Соломона, наверное, обратил внимание. Вы знаете, вот какой-то такой концентрат мудрости, да. Вот написал Соломон мудрые притчи, да. Написал книгу «Екклесиаст». И вот мы читаем, вот что не стишок, то рецепт, что не стишок, то мудрость, да. И мы говорим, да, вот Соломон мудрый был, вот какой человек такой вот, как вот Бог ему дал столько мудрости, да. Так вот, что я хотел бы вам сказать. Вот я прочитал, да, вот только одну главу. Я сейчас с вами не читаю, не разбирая другие главы, другие стихи из этих книг. Прочитал одну главу. И вы, наверное, обратили внимание, что чем Соломон занимался и результатом чего было написание не только вот этой второй главы, да, но и вообще вот этих книг. Вот смотрите, он пишет там, вот, да, я там испытаю веселье, да, я испытаю там смех, радость, да, дай придержусь глупости, и при этом он говорит, и буду придержусь глупости, но при этом сердце мое как бы будет руководствоваться мудростью. То есть я хочу испытать, хочу проверить, хочу в чем-то убедиться. На чем я хочу акцентировать ваше внимание? Вот я вам постоянно говорю, говорил и буду говорить. Результат, вот иногда меня спрашивают, Саша, откуда ты вот это знаешь, вот как ты вот это от Бога получаешь? Я говорю, вы знаете, раньше, когда говорил много, сильно умный был, да, и вот все время говорил, там, спрашивает меня или не спрашивает, но вы знаете, из меня прет, как вроде дрожжи, да. Вот закваска такая, Царство Небесное подобно закваске. Меня вечно распирает. И вот я говорю, наговорю, вот выводов не делаю. И вы знаете, когда человек говорит, когда он там мнит о себе, он, как правило, изливается или изливает то, чем он там наполнен внутри, да, он не думает в этот момент, он не анализирует, что сказал, кому сказал, надо ли было это говорить, может быть, я лишнего что-то сказал, да. Вот он просто, извините за это выражение, кайфует, вот радуется, вот я же покажу свою мудрость, вот она теперь будет известна, люди услышат, будут восхищаться, наверное, мной, да. И вы знаете, пока говорил, я не думал. Вы знаете, человек, который говорит, он обычно не думает. Тем более, когда говорит от избытка сердца, а сердце, ну, преисполнено вот желанием как-то себя показать. Потом дошло до меня в какой-то момент, что, ну, для того, чтобы учиться чему-нибудь, надо все-таки поменьше говорить, поменьше умничать, побольше наблюдать, слушать, смотреть, да. Вот просто быть как бы сторонним наблюдателем над всем тем, что вы видите, что происходит рядом с вами или, может быть, даже в вашей душе. То есть, ну, стать своего рода, я бы так сказал, современным языком, аналитиком. Анализировать, наблюдать. Ну, читать Библию, естественно, надо, да? Но вот надо все подвергать какому-то определенному анализу. И делать какие-то выводы. Я не раз говорил там тем, кто меня спрашивал. Вот когда, Саша, ты вот как вот это понял? Я говорю, вы знаете что? Вот иногда говоришь сам и не понимаешь, правильно, неправильно. Ну, кажется, что правильно. Я говорю, вот сидишь со стороны, молчишь. Наблюдаешь, как человек говорит. Ты как бы в этот момент не заангажирован, ты в этот момент не настроен говорить, ты не подвержен вот какому-то такому глупому желанию себя показать. Ты вот сидишь спокойный, не говоришь, не вступаешь в спор, там не оспариваешь, с тобой не спорят, ты не заводишься. И в этот момент очень рассудок такой, знаете, спокойный, трезвый, здравый, да. И вот человек говорит. Я вот так сижу, когда спокойный, и когда со стороны, тем более за другим человеком наблюдаю. Не поймите, что наблюдаю с целью подловить, а просто наблюдаю, чтобы чему-то научиться. А человек говорит, я его не заставляю, поэтому глупость, если он говорит. Он говорит, он этим живет, да. А я просто решил заняться наблюдением, да. И вы знаете, вот когда он что-то говорит, я вижу и думаю, зачем вот это вот он сейчас сказал? Вот здесь бы не надо было вот это сказать. Вот здесь вот этот мой, как говорится, человек, за которым я наблюдаю, говорун, да, он не чувствует аудитории, не чувствует того, кто перед ним, надо это ему или нет, тому собеседнику. Вы видите, что он скучает, а этот, как говорится, вошел в раж и говорит, и нету, как говорится, никакой препоны ему, да. Далее, там, вот это лишнее, вы видите, что он сказал, вот это вообще не надо было говорить, вот здесь надо было сказать вот как-то так, а вот здесь вот он завелся, вступил в спор, и вот так вот сидишь спокойно, это не поймите, что это вот сидишь и осуждаешь, это сидишь и рассуждаешь, со стороны учишься как бы на каком-то человеке. Но вроде бы как бы специально сначала я не стал перед собой такую задачу, вот знаете, учиться на ошибках других людей. Просто сел и наблюдаю. И я заметил, вот все то, о чем я говорил, Господи, открой, Господи, благослови, дай что-то уразуметь. Ну вы знаете, попросишь у Бога мудрости, наставления, а сам болтаешь, и никакого наставления нету. Либо печаль, когда уже договорился до глупости, либо... Знаете, такое чувство удовлетворения, все, как говорится, всю мудрость излил, все видели, все слышали, радуйтесь и хвалите меня, да? И вы знаете, вот сидишь и просто вот мысли, как будто бы кто-то вот через твое сознание анализирует ситуацию человека, поведение, слова, и что хорошо, и что плохо, правильно или неправильно. И вот сидишь, думаешь, и зачем вот это, ой, и здесь не надо было, и ну зачем он вот это вот сказал там, или она. И вы знаете, вот говоришь, 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 потом наступает какой-то такой момент, и внутри, знаете, вот четкий такой голос. А ты себя не узнал? Это же твой родственник. Родной брат или родная сестра. Ты говорил, открой. Я тебе сколько не открывал, ты вообще даже слышать не хотел. Это не мне, это тому, это тем, но не мне. Вот я тебе показал родственника. Со стороны ты увидишь его недостатки, и потом, как говорят, даст Бог, может быть, и себя еще узнаешь. И вы знаете, раз увидел, два увидел, три увидел, потом сижу и думаю, Боже, когда говорил я ничего не видел, ничего не слышал, ничего не понимал. Когда замолчал, я стал видеть ошибки других, но не будучи таким на взводе, да, настроенным говорить, да, сохраняя как бы спокойствие, у меня и рассудок был такой спокойный, и я заметил, что в этот момент я отлично слышу голос Божий, голос разума, голос Святого Духа. И вы знаете, наступил момент, когда я просто понял, вот он, кладезь мудрости. Меньше говори, что ты там в истине, что ты там, знаете, в последней уже истине, да, что ходишь в самую истинную церковь, ты сам себя не видишь и не понимаешь. И вот тогда я уразумел вот этот стих. Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно. Видите, здесь не написано «вникай в других», в себя. Но бывает так, в силу нашей испорченности, да, в себя вникаешь, а толком ничего не видишь. Потому что натура там, как говорится, знаете, забаррикадировалась. Типа в себе плохое видеть – это нехорошо. И я, как говорится, занимался самооправданием, да. Вот на других ошибки видно, но глядя на другого, можно как в зеркале увидеть себя. И вы знаете, вот стал заниматься, стал видеть, стал понимать. И практически вот все, что в Библии написано, это же не просто так вот человеку, знаете, как мы привыкли верить там, или понимать, что вот сидит Павел, и вдруг такое, знаете, что-то в голову ударило, Дух Святой, да. И вот он взял бумагу, ручку и погнал послание апостола Павла к Коринфской церкви. Первое послание, да. Нет, он трудился, он общался, он наблюдал, он делал выводы, он слушал Бога, он вникал в себя, он вникал в людей, он все переживал, наблюдал. То есть, вот все то, что Бог нам дает, истину, пока мы ее не переварим в самих себе, да, вот пшеницу съесть, это, как мы говорим, хлеб жизни, да, но съесть пшеницу целиком, не жуя ее, да, она не принесет нам пользы, потому что ей очень трудно будет расщепиться до таких мелких составных частиц, чтобы кровью была эта разнесена питательная среда по всему телу. Пищу надо разжевать, смешать со слюной, с желудочным соком, там, пищеварительными соками, да. И когда она дойдет, это такой мелочи, которая уже всасывается в стенки кишечника, да. Ну вот только тогда кровь разносит, и организм получает пользу от этого. Так вот, пока вот каждое слово, вот мы не переварим, мы не вникнем, мы не увидим, мы не поймем, или мы не убедимся. Вот я вам тоже не раз говорил, когда мне спрашивают, Саша, ты верующий? Я говорю, нет. Как нет? Ты же вон и другим еще говоришь что-то, и про Библию, и про Бога. Как ты не верующий? Я говорю, я не верующий, а убежденный. Я проверяю. Вот каждое слово мысленно прочитал, поразмышлял. Ну, абстрактно поразмышлять – это одно, а понаблюдать где-то в жизни, проверить на практике – это совсем другое. И вот когда стал вот этим заниматься, да, вникать в себя и учение, и заниматься с ним постоянно, вы знаете, вот только тогда открылся вот этот кладезь, вот как бы окно небесное. Открылось вот то, что я стал понимать, в чем я убедился. Я как бы уже тоже говорил вам, вкусите, как благ Господь. Это надо попробовать на практике, ощутить и на вкус, и на нюх, как говорится, и глазами увидеть, и ушами услышать, и руками потрогать. И тогда, я вам хочу сказать, сомнений в Боге не будет. Сомнения в истине не будет, потому что вы все проверили, вы будете убежденным, разница между верою «помоги моему неверию» и убежденным, ну, сказать, что огромная, я думаю, что хоть более-менее будет правда. Огромная разница проверить, убедиться или послушать и поверить. Так вот, что, к чему я это все говорю. Соломон мудрый, если вы обратили внимание, дай буду делать, заметьте, и при этом придержусь мудрости, чтобы испытать, убедиться, что хорошо и что плохо, и чем надо человеку заниматься. Обратите внимание, он занимался чем? Наблюдениями. Вот откуда притчи идут, вот откуда мудрость, вот как, откуда сообразительность появляется, да? Вот откуда откровения получаемые. Вы видите, да? Вот он источник. Помните, там в других главах, не помню, там глава какая, там, может, седьмая, ну, может, и не седьмая, да, ну, что-то мне такается, или там где-то поблизости, да. Вот, помните выражение, вот я сижу там в доме, смотрю через окно, на окнах решетки, и вижу там блудница там сидит, наряженная, как кукла, да, и вот идет глупый. Заметьте, я сижу в помещении, и как бы через окно, через решетку тоже, чтобы не выскочить, как бы, а то тоже вдруг, как говорится, увижу женщину такая, хоть и блудливая, но красивая, так не выдержу. Так вот, сквозь решетку, смотри, вот как в тюрьму вроде себя посадил, да? Но заметьте, вот это вот выражение «сижу и со стороны наблюдаю». И каждая мудрость, которую написал Соломон, или Бог дал Соломону, он для нас написал, это результат вот этого стороннего наблюдателя, аналитика. Так вот, что я хочу сказать. Вот, для того, чтобы разобрать, вот, допустим, вот эту вторую главу, потом третью, да, я вам буду рассказывать именно с точки зрения, не то, что вот, знаете, там на греческом языке или там на иврите, это Ветхий Завет, это еврейский, значит, текст, да, значит, вот надо психологии еврея этого времени знать, вот надо на иврите, вот я не буду вам, я не люблю ни иврита, ни греческого, не люблю, люблю русский язык, люблю ясную Библию, да. Я вам не буду читать, вот, что там на иврите. Если бы на иврите евреи понимали лучше, были бы мудрые. А так как делают глупости, и хоть и на иврите читают, я вам говорю, никому не нужен этот перевод. Понять Библию можно только понимая смысл, а он не в переводе. А понять смысл можно только оперируя вот этими словами, но проверяя, убеждаясь в каждом слове и выражении на практике. И вот я буду с этой позиции вам эти стихи, эту главу с вами сейчас рассматривать, да. И вот еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Значит, вы поняли, для того, чтобы самому чему-то научиться, вот можете сделать себе, как говорится, ну, из того, что я вам рассказываю, если вам это интересно, есть такое подобное желание, поставьте задачу, не говорите. Люди рассказывают, сядьте. Что, если спросят, скажите, я буду наблюдать. Я вам говорю, вы, просидев неделю, ну не в смысле с утра до вечера каждый день, а там где-то, вот знаете, бывает, не встревайте ни в какой разговор, ни на кухне, ни в комнате там с женой, тем более в словопрении, или там на работе где-то. Просто наблюдайте. А в конце недели только наблюдайте. Далее, ну, какие мысли будут приходить, фиксируйте их, потому что забудете, да? А потом сравните, ходили вы год в церковь, сколько вы получили наставлений, и неделю просто сами наблюдали. И вы увидите, что наблюдение даст вам, ну, будем говорить, неоспоримое преимущество в процентном отношении, сколько вы получите откровений через стороннее наблюдение. Или ходя в церковь, где говорят, зачастую не связано это с жизнью, да, и абстрактные фразы, они в сознании не заседают, естественно, и трудно иногда бывает какую-то мысль зафиксировать в сознании, а потом выйти с нею и, как говорится, не потерять ее по дороге домой. Вы поняли, да? Теперь еще на что хочу обратить ваше внимание. Вы, наверное, заметили в конце. Вот вначале, да, испытаю, то-то попробую, да. А вот во второй половине этой главы больше, да, вот здесь такие выражения. Значит, сначала там делал, проверял, там чем-то убеждался, а потом выражение такое вот в 17 стихе. «И возненавидел я жизнь». Обратите внимание, вот ту жизнь, которая, то есть то, что он предпринимал и делал, да, и там написано даже «радовался поначалу». Но заметьте, подвергал анализу. И еще обратите внимание, подвергал анализу, и в результате, вот делал вроде что-то по сердцу, да, и вроде бы радовался. А потом немножко с другой стороны посмотрел. Вот вы же заметили, да? Не возбранял я сердцу ни в чем, что хотел, а оно то я ему, как говорится, позволял. Но при этом он как бы говорил, дай придержусь и мудрости. То есть, заметьте, вот чувство, не возбранял я сердцу, а вот придержусь и мудрости, а вот он разум. Вот сердце хочет, я разрешу. Позволю. А вот разум что-то будет говорить, а я буду думать. Но при этом буду делать и буду наблюдать, чтобы понять, что хорошо, что плохо, и чем людям нужно в немногие дни жизни заниматься. И вот выражения, какие в конце у него звучат, смотрите, все, возненавидел я жизнь, потому что стали мне противны дела, которые делаются под солнцем. И слушайте, ибо все, то есть что все? Все, чем занимаются люди, суета и томление духа. Я хотел бы обратить ваше внимание вот на какую деталь. Есть же люди, кто-то из вас мог бы и сказать, и возразить, нет, не прав там Соломон в чем-то, да, или я вот буду вам говорить, я буду говорить в подтверждение вот этих слов, да. И кто-то бы сказал, нет, не прав Соломон, не прав Саша, не все так плохо, вот можно же строить, там можно садить, там певцов, певиц, ну себе там мы, как говорится, мы не миллиардеры, и корпоративы не устраиваем, и персонально не приглашаем там каких-нибудь певцов и певиц, да? У нас радио, телевизор, включаешь, как говорится, и вон те певцы и музыкальное орудие по ушам бьют, да? Так вот, обратите внимание. Кто-то может сказать, ну как, что, почему вот Соломон говорит, возненавидел я жизнь. А ведь вначале радовался. Кто-то может сказать, вот у меня машина есть, у меня нет ненависти ни к машине, у меня дом хороший, у меня нет ненависти к дому, у меня там в саду, садовник работает. Только не подумайте, что это я о себе говорю, да, это я так вот как бы говорю, с позиции стороннего какого-то человека, да, который вот живет вот так в удовольствии, да, вот у меня в банке там деньги, счет, там суммы, я даже не, особенно не присматриваюсь, на что трачу, беру и трачу, хватает и так далее и тому подобное. И кто-то скажет, не прав ты, Саша, вот я наоборот люблю жизнь, у меня все есть, машина какая хочу, такую позволю. Часы там за 100 тысяч евро, допустим, да. Я уже не говорю там еще что-то за несколько миллионов, да. А вот тут человек пишет, возненавидел жизнь. Так вот я что хочу сказать. Вот один живет такой же жизнью, как и я. Один любит, а я ненавижу. Вы понимаете, да, казалось бы. Вот мы же считаем для чего? Чтобы чему-то поучиться, правильно? Так вот, один, если ненавидит, значит, чему-то поучился. Наблюдал, делал какие-то выводы, в чем-то разочаровался и поменял какие-то свои внутренние настрои, да? А ведь другой жил этой же жизнью и не возненавидел жизнь. Ему нравится, ест, пьет, живот отрастил, да? Глаза, как Библия пишет, от жира выкатились. Живет удовольствие, лежит на диване, заходит, дверь автоматически открывается, телевизор включается, свет включается, полная автоматика в доме, да. Я шучу в таких случаях, говорю, да, и в туалет заходишь, сразу с тебя аппарат какой-то снимает штаны, там садит, щеткой, ежиком тебя почистили, и как бы это, Я уже так шучу, говорю, у вас не хватает еще не полный комплект удобств. Так вот почему один радуется этому, а другой ненавидит? Ну, слово «возненавидел», вы поймите, это такое выражение. То есть разочарован я. Я это не люблю. Меня от этого прет, там, как претит мне это, да? Тут не в смысле, что я злой, как собака, да? Возненавидел, то есть не нравится, перестал хотеть к этому стремиться. Вот в таком смысле, да? И вот заметьте выражение. Все суета и томление духа. Я хотел бы сначала обратить ваше внимание на вот эти выражения. Что такое суета? Вот мы говорим, там, наметили что-то главное сделать. Вот сегодня, вот кровь из носа, сделать то-то-то-то-то. Ну, допустим, там, дома, по дому, да. Но вы только настроились, кто-то позвонил, пришлось поговорить. Только положили трубку, и тут вы увидели, ой, вазоны не политы, надо полить, а то уже вянут. Вы полили, пока полили, тут заметили, что в холодильнике надо что-то там уже начинать портиться, надо, ну, поняли, да, как вот бывает. Настроились на одно, попутно, чего хочешь, тут соседка пришла, стала расспрашивать про помидоры, пошли разговоры про помидоры, вот уже вторая половина дня, я еще не завтракала или не завтракал, да, вечер, и вы тут говорите, суета, суета. Ведь планировал сделать вот это. Занимался всякой чепухой, ну, вроде бы там не сказать, что совсем уж ненужное что-то, да. Но главное что-то я так и не сделал. Что я планировал, я этого не смог сделать. Да, вазоны полил, да, в холодильнике пересмотрел, да, потом обнаружил шкафу моль, да, решил пересмотреть, пока мои шубки там это не подверглись, как говорится, атаке окончательной со стороны моли, да. Но главное не сделал. Так вот, что такое суета? Вот если мы родились в этом мире, и, знаете, вот живем как все, родился, учился, работал, женился, ну, пусть даже посадил дерево, вырастил, родил сына там, да, или дочь, да, ну, вроде как говорят, уже не просто, не напрасно пришел в этот мир. Но заметьте, я ел, я пил, я учился, диплом у меня есть, там еще что-то, да. Дом есть, певцы даже есть, как тут Соломон пишет. Заметьте, смысл жизни, зачем ты пришел в этот мир? Для того, чтобы есть и пить. Да, некоторые люди, некоторые, почти все так и считают. Если есть, что есть и пить, есть телек, с пультом, лежишь на диване, есть еще хоромы, апартаменты какие-то, ну, банковские счеты, отдых на морях и океанах, ну, так говорит, я не напрасно в этот мир пришел. Поел, попил, отдохнул, погулял, повеселился, рестораны, да. Да, я умираю, но когда человек умирает, как бы он ни наслаждался в жизни. Вот тогда наступает у человека, когда он уже знает, что он умрет. Врачи отказываются, болезнь неизлечимая, идите домой, принимайте обезболивающие. И вот тогда можете приложить себе турпутевку к больному месту. Тогда вот можете включить себе телек и порадоваться, что он у вас по диагонали 1,20 м с чем-то. Что вы голосом его включаете, вот вы умираете, смотрите на этот телевизор, которому когда-то радовались. Радуйтесь, что у вас там, я не знаю, компьютер самый крутой, что у вас самый скоростной интернет. Порадуйтесь, вот когда вы умираете, вот заметьте, вот тогда вдруг начинаешь понимать. Это не главное, этого с собой не заберешь. Вот я умираю. Что я с собою возьму? Ведь я всю жизнь посвятил. Да, кто-то там будет объяснять, есть там реинкарнация, или там батюшка прибамбасит на лоб пропуск, да. А кто его знает, там будут проверять этот пропуск или не будут. Знаешь просто, что кого выкапывают, там не шкуры, одни кости, иногда и костей уже нету, да. Про пропуск там и разговора нет, бумажный, да. вообще непонятно, где за ним, кому он пишется. Там спасут вас, не спасут. То есть, я хочу сказать, умирает человек, это при всем том, что он жил в изобилии, да? Теперь вот он умирает, он чувствует, что он гол, как сокол. Он ничего с собой не возьмет, он понимает, что там ни есть, ни пить, ни отдыхать на морях, ни на океанах. Банковский счет туда не переведешь, с него там ни карточкой не попользуешься. И вот он тогда начинает понимать, для чего я жил. И бывает человек злой перед смертью. По той причине, что умираю, хочу жить. А вот я умираю. Для чего прожил? Вот, может, не задается вопросом каким-то таким, знаете, духовным, да? Но вот он понимает, что что-то не то. Вот сейчас надо было бы что-то такое, что дало бы успокоение, а его нет. Все то, что ты накопил, все, что ты собрал, все, чем ты пользовался, ты сейчас не можешь пользоваться. Оно не приносит тебе радости, потому что это не главное. Это суета. То, чем ты жил, суетою. Это оказывается второстепенным. А главного что-то для души нет. Так вот, суета — это когда человек занимается второстепенными вещами. И в разряд суеты входит вот этот список, и не только этот список, да, список того, что испытал в своей жизни Соломон Мудрый. Все это суета. Обратите внимание, там, денег, золота, серебра, больше всех бывших до меня царей, престол, который был в Иерусалиме. Заметьте, золото, серебро, певцы, певицы, музыкальное орудие, сады, рощи, водоемы, слуги, служанки, ешь, пей, веселись, да? И он говорит, возненавидел я жизнь, возненавидел я вот эти дела. Так вот еще раз задаю вопрос, почему он возненавидел? Почему мы никак не можем, ну, будем так говорить, оторваться от суеты? Я сейчас говорю оторваться от суеты, вы понимаете, наверное, что и работать надо. Да, это не главное, это второстепенное, это суета. Ну и пенсию вроде как бы надо заработать, это тоже вроде как бы не главное, особенно перед смертью или перед Богом, да. Но тем не менее, хорошо, когда она есть, да. Мы там и строили, я не знаю, умножали всякие, как говорится, удовольствия свои. Это не главное. Есть что-то больше. А что больше? То есть, заметьте, все, что он там испытывал, это для удовольствия, для плоти. Сердце хочет, заметьте, это удовлетворение плотских похотей и страстей. Это то, чем живет 99,99% населения Земли. Помните, душа больше тела, а тело больше одежды. Так вот, душа больше тела. Все то, что Соломон испытывал, это, заметьте, для тела. Душа, там, где вот это цитируется стих «душа больше тела», да? Здесь душа имеется в виду не в смысле сердце, потому что это, на языке Библии душа – это сердце, душевный человек, помните, да? Это чувственный человек, человек, движимый чувствами. А вот душа, это имеется в этом стихе, да, это внутренний мир человека, это его интеллект. Да, в него уходит и сердце, в него уходит и разум. Душа больше тела. Тело сколько ни одевает, сколько его ни наряжает, сколько ему там реснички не подрисовывает, тени какие-то не накладывай, румянок, что хочешь, кремами машься, парфумами брызгайся, да. Заметьте. Вот может быть все есть. Может быть там, как человек говорит, там, я красавица, за мной мужчины бегают, или я там какой-то красавец, да. Заметьте, да, деньги есть, машина есть, частный самолет есть. За руку здороваюсь, или, как говорят, ногой открываю двери в кабинеты самых, что ни на есть, великих людей во власти, да, в авторитетах. Заметьте, есть что-то в душе человека, которое все время томится, которое чувствует какое-то неудовлетворение, я имею в виду внутри себя, да, которое все время как бы не согласно с тем образом жизни, которым я живу, которому, и опять же подчеркиваю, внутреннему моему, да, душе моей, которой чего-то не хватает, которая сидит как будто бы на каком-то голодном пайке. Вот здесь выражение, заметьте, все суета, вот душа как бы требует чего-то большего. А если конкретно говорить, вот в этой душе есть дух. Душа это вообще как бы внутренний мир, а он состоит из духа, из разума и из чувств. Так вот, вы знаете, мы уже говорили, чувства хотят удовлетворения какого-то своего желания, а разум ищет разумность во всем том, что мы делаем, да. Разум анализирует, разум делает выводы, а чувство это просто такой, будем говорить, потребитель. Дай мне, хочу вот удовлетворить себя, неважно, обжорство, там, пьянство, наркотики, богатство, секс, власть, там, авторитет, положение в обществе, да. Вот сердце хочет этого. А разум все время предостерегает, напоминает, говорит, остановись, кончишь плохо. Да? И когда получается плохо, человек говорит, была же мысль, чего я не послушался. Так вот, заметьте, вот здесь выражение, томление духа. Вот есть человек, который томится. Вы знаете, я какое-то время, ну еще будучи мирским, да, мечтал, и карьера мне шла, как говорится, и богатство мне шло, как-то мне все в руки шло. Если бы я пошел этим путем, да, не знаю, пришел бы я когда-нибудь к Богу, и слышали бы вы когда-нибудь обо мне, вот в этой ипостаси, что я сегодня говорю о Боге людям, да. Но я вам что хочу сказать, вот у меня не было ненависти, у меня не было томления духа, вот. Было что-то такое, знаете, что там где-то в душе что-то было, но оно какое-то такое было маленькое в процентном отношении. Ну, я имею в виду, вроде как бы с внутренним миром связанное. А больше, да, карьера, деньги, коммунизм, как я говорил. Пойду в торгово-экономический институт, окончу его, буду директором торговой базы какой-нибудь и буду иметь коммунистическое светлое будущее в отдельно взятой семье. Зачем мне тот коммунизм, который будет во всем мире, до которого никак не можем добраться? А у себя я сделаю коммунизм. Не было у меня ни томления духа, была жажда, было желание, было стремление. Ну вот, когда даже стал я верующим, то, вы знаете, тоже такое, нет-нет, да и проскакивает, нет-нет, да и потянет меня на это. А потом вот началось вот такое ощущение, вот вы знаете, что это что-то не то. Вот это томление духа. Так вот я вам задал вопрос. Вы знаете, вот почему одни живут и духом не томятся, а другие томятся? Почему одни возненавидели жизнь, а другие нет, наоборот, с ушами погрязли в этой жизни и радуются? Так вот что хочу сказать. Томление духа – это томление, неудовлетворение разума, да? Вот это может ощущать человек, у которого разум, дух работает. Вот вы заметили, да, Соломон говорит, дай, буду делать глупости, но при этом и буду придерживаться мудрости, то есть буду хотя бы думать, то есть голова принимала участие вот в этой исследовательской работе. И вы знаете, вот я по жизни как-то так вот получилось, что живя мирской жизнью, вот не знаю, да, вот знаете, наверное, что-то есть и генетическое, как я понимаю, от моего деда по маме ко мне как-то перебралось, да. Вот стремишься, потом видишь по жизни столько сопутствующих всяких гадостей в жизни испытываешь, сколько предательства, сколько недоброжелательства, сколько там ненависти, соперничества, конкуренция, люди готовы по головам идти. Вы знаете, вот вроде стремишься к какой-то там славе, к какому-то богатству, а потом смотришь, что сопутствует вот этому твоему стремлению. И начинаешь понимать, сколько гадости по дороге, прямо на дороге, которую надо объезжать или отталкивать, или ковшом грести, вот, чтобы прийти к тому счастью. И это заставляло думать, 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 думать. И вы знаете, еще будучи в советской армии, еще будучи как бы в партии коммунистической, я вдруг осознал, в армии неверующий, иду и говорю такие слова: то общество, та партия, та религия, та философия, которая не знает, как изменить человека, не создаст ни коммунизма на земле, ни царства Божьего на земле, никакого счастья, никакого рая не будет. Почему? А вот наблюдал за людьми и понял. Человек не меняется. Человек какой есть, такой и есть. И вот пусть ты даже добрый, а пересекается со злым. Пусть ты действительно заслуживаешь какого-то там положения в обществе, быть какой-то властью, да, у тебя есть какие-то способности, но ты будешь окружен вот этими людьми, которые будут тебя подсиживать, гадить тебе будут, да. И начинаешь понимать, ну хорошо, ну вот, да, я вот я вроде там к чему-то стремлюсь, как я там понимаю, но ну, кругом коммунизм, это же, и тем более, знаете, каждому по потребности, но от каждого по способности. Я как-то сел и так думаю, слушай, это какой дурак будет вот так вот, знаете, у меня такая способность, я буду работать за троих, знаете, как стихотворение было такое, кто-то и слышал из вас. Нам солнце не надо, нам партия светит, нам хлеба не надо, работу давай. Вот я буду работать за троих, ну, у меня такие вот способности, такое желание, вот от каждого по способности, а вот я чувствую себя способным, буду и за себя, и за того парня, и за ту девушку, и за всех парней и девушек буду работать. А тот сидит, покуривает, попивает, по делкам ходит, да, а я строю коммунизм. А вот извините, как сесть поесть, у него потребность, вы знаете, такая безразмерная, желудок как удав, заглотит больше себя, растянется. И вот сидишь и думаешь, вот это я буду работать. А у меня была жилка работать, работать, трудоголик какой-то был я. Учиться, да. И думаю, я буду работать, а он будет курить. Я буду работать, он будет сидеть на больничном, вечно придуриваться. Я стал понимать, нет. Стал наблюдать за людьми, думаю, кто будет так работать? Да никто не будет работать. Так как коммунизм создать? Надо же какое самосознание воспитать в человеке, чтобы он не ленился, чтобы работал от души, чтобы старался переработаться. Это же коммунизм, это же вообще благо. А ведь рядом такие же самые сачки. И вы знаете, вот в этот момент началось томление духа. Вот вы знаете, что что-то не то. Партия. Это для карьеры. Деньги. Ну хорошо. Но будут деньги. А мама все-таки приучила, какая-то честность должна быть. Саша, не воруй. Саша, не связывайся с такими людьми. Саша, там плохо. С ними поведешься, плохого наберешься. Или тебя посадят. Ты же не посадишь кого-то, да? А тебя посадят, на тебя свалят. Ты не такой, как другие, да? И вы знаете, вот началось, вот тогда началось томление духа. Но заметьте. Я анализировал дух мой, принимал участие, разум наблюдал. То есть, да, я вроде бы жил в удовольствии, как Соломон пишет, но при этом вроде не стал задачу, она как-то у меня так естественно, вот это вот само, вроде как самопроизвольно. Но я понимаю, это работа Бога внутри через разум, да. И вы знаете, неудовлетворение, неудовольствие, неудовлетворение в жизни, в положении, в богатстве, в карьере, да. Наступил момент, когда я просто, было 20 лет, только с армии пришел. Ничего не хочу. В образовании, да, армии еще разочаровался, понял, что глупость. И годы отучился и бросил, да. И вы знаете, вот такое чувство, что делать 20 лет. Я уже вкусил. Да, я попробовал. Да, Бог мне не возбранял. Да, мне надо было попробовать, чтобы меня больше сюда не тянуло. Но я говорю, вот испытав это, когда я читал Соломона, я говорю, возненавидел я жизнь, томление духа. Вот какое-то чувство неудовлетворения. Вот что-то в душе такое происходит, от чего... Ну, нету радости, да, там девчата липнут, красивые, бери, сами, как говорится, лезут, даже не надо никого упрашивать. Ну, как казалось бы, живи, мне некоторые говорили, Саша, дурак ты, глянь, все идет в руки, другому не идет, тебе идет, нет, и все. И вот я тогда стал понимать, что такое томление духа. Ну, я не понимал там, что это разум еще на тот момент, но я понимал, что внутри что-то срабатывает. Внутри какие-то запросы более высокие, а то, что дает мир, и то, что хочет мое сердце, оно не отвечает на мои вопросы. Я стал понимать, ну, хорошо, вот семья, ты красивый, там, жена красивая, дети красивые, да? Но... Жена сварливая, ты эгоистичный, ты под себя любишь грести. И на почве этого вы скандалите. Ну и хорошо, и денег вроде много, и машина вроде как бы есть, но у меня машины не было, это я уже так говорю, как бы уже в общем перехожу, да. Пусть оно будет все, пусть вы будете фотомоделями, фотокрасавцами, да. Но нету, заметьте, машина будет... Самолет будет, вертолет будет, что хочешь будет, яхта есть, дом есть, моря, океаны есть. А душа? Душа скорбит, ругаюсь, радости нет, нет смысла в жизни. И я стал вот это понимать. Вот это испытал и стал понимать, вот откуда томление духа. Это сейчас я говорю. У кого дух есть, разум. И у кого он функционирует, да, и кто им пользуется, да, вот живет, как говорится, в суете, но тем не менее вот задумывается, вот тем не менее анализирует, тем не менее, и заметьте, когда он анализирует, ему, даже если он неверующий, ему в голову приходят мысли, что это не то. Не для этого я родился, не в этом удовлетворение. Вот есть какие-то потребности души, вот внутри что-то не удовлетворено. Вот спросите этого человека, скажи, пожалуйста, ну чего тебе не хватает? Ну, ты знаешь, вот какого-то счастья не хватает. Вот есть деньги, а счастья нет. А почему? А ты знаешь, вот завтра, вот есть там миллионы долларов, да? А завтра доллар вдруг аукнется. Ну и что? И у меня миллион, миллионы бумажек. Есть машина. Но сидишь в машине с женой или с детьми, а детям или жене только давай, 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 а чтобы быть благодарным как-то, чтобы тебя ценили, любили. А это еще днем с огнем поискать надо. Еще что я вам хочу сказать. Вот когда сегодня говорят люди, вот, ну мне даже, Саша, ты знаешь, вот, вот надо же проповедовать, надо евангельские кампании делать. Я говорю, ну делайте. А ты чего так пассивно к этому относишься? Я говорю, знаете, делал, занимался, разочаровался и сказал, суета это все. Во-первых, евангельская кампания на уровне церкви – это путешествие в никуда или билет в никуда, за который надо заплатить, а куда летишь, кто тебя ведет, зачем тебя ведут, чему тебя учат, ты этого даже можешь и не понять. Далее. Приведут человека в церковь, будут говорить про небо. В Библии написано, что ну, там люди, ну, дела плоти, перечисляются, помните, таковы Царство Божие не наследуют. Все. Так значит, от этого надо избавиться? Да. В церкви учат? Нет. А в церкви говорят, дела ни при чем, то, что там мы делаем, решим, мы тут же очищаемся, мы же в молитве приносим Богу жертву свою, жертву уст, молимся, нас тут же, как говорится, даже, я не знаю, это же индульгенция хоть для денег покупалась, а тут вообще бесплатно. И ты начинаешь понимать, ну, вот почему я в церкви томился, вначале не томился, а потом начал томиться. Сначала в миру томился, а потом в церкви томился. В миру был неудовлетворен, а потом в церкви просто понял, сидишь. отсиживает сиденье, вот это вот, скамью эту в церкви. Приходишь с вопросом, ответа нет. Задаешь вопросы, надо, говорит, веровать, а не вопросы задавать. Молись, молись, толку нету, потому что и молитвы толком-то не научили так, как надо молиться. Молитва – это, знаете, телефонный разговор по телефону в один конец. Собеседника не слышишь, ответа не слышишь. И начинаешь томиться. А томишься, потому что рассудок включаешь, а потому что думаешь, потому что анализируешь. И читаешь Библию, анализируешь, должен быть свят. Наблюдаешь за собой, какая там святость, раздражение, злоба, обиды, группировки одни против других, да? И начинаешь понимать, слушай, так я же верующий. А где же святость? Так вот, кстати, же объяснили, что это невозможно. А в Библии, я говорю, тут не объяснено, тут написано черным по белому. Без святости никто не увидит Господа. И заметьте, вот когда думаешь, вот тогда начинаешь томиться. Вот тогда начинаешь, пропадает желание в церковь ходить. Вот сейчас кто-то, может, и сейчас, или когда-то послушает, вот против церкви, вот он, видите, церковь не любит. Я ее люблю, только не ту, которая есть. Я люблю ту, которая должна быть. Я люблю, чтобы человек пришел в церковь, где он пришел с проблемой, вышел с решением. Если есть вопрос, он пришел, вышел оттуда с ответом. Я люблю ту церковь, где... Как написано в Библии, мы туда приходим, чтобы там чему-то научиться. Как Христос говорит, придите ко мне, научитесь у меня. Мы говорим, что в церкви Христос говорит, придите ко мне в церковь. Я прихожу, а чему учиться у него? Кроме общих разговоров, да? Надо быть здоровым, да? Лекарств нет. Морг при церкви работает исправно, да? Врачи ходят одеты, дипломированы, толку никакого. И вы знаете, я не против церкви. Я против той пустоты, которая создает томление духа для любого здравомыслящего, рассудительного человека, который ищет ответы. Если он ищет ответы, он ищет разумное, он ищет вечное, он ищет мудрость. Теперь я что хочу сказать. Бог говорит, я премудрость. Заметьте, я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Так вот, неверующий, который ищет ответы, который задумывается над смыслом жизни, у которого есть вопросы, и он ищет ответы, он ищет Бога, причем того, который на самом деле есть, но которого на самом деле нет в церкви. У нас Бог – это вообще такой, знаете, конгломерат обрядов, символов, дней, пищ, священных там всяких вещей и доктрин. Все. Вы понимаете? Это саркофаг с мумифицированным каким-нибудь там этим египетским фараоном. А вот живой, глаголящий Бог, разговаривающий с человеком, с которым вступаешь в контакт, которого слышишь, от которого беседы, с которым получаешь удовлетворение, а его там нет в этой церкви. Мы же общаемся, заметьте, соединяемся с Богом через молитву, которую Богу сказали, ответа нет. Что же это за соединение? Мы соединяемся с Богом через вечерю, внушаем, хмурим брови, сводим их там на переносице, да? Или над переносице. Вышли, и где тут Бог? И был ли Он, да? Это к чему я вам говорю? Я не против церкви. Я против глупости, примитивизма. Я против того, что человек мыслящий ищет ответ, а он здесь не находит. Так я задаю вопрос, где в этой церкви Бог, который говорит, я премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Где вот этот Бог, который премудрость? Где вы видели пастыря, который мудрость, я уже не говорю про премудрость, пусть бы мудрость была, ну, который бы учил кого-то чему-то. Нет этого. Так вот, по поводу евангельских кампаний. Кто-то может сказать, так вот смотрите, сколько в церковь пришло людей. Я говорю, слушайте, те, которые пришли, вы лучше расскажите, сколько ушло потом. Об этом же вы не говорите, статистику не проводите. Упорно. Вот мы крестили там 112-115 человек. И расскажите, через год сколько ушло? Через два сколько осталось? Через три? Через пять? И когда я, бывает, задаю кое-кому вот такие вопросы, выражение лица, взгляд, все тускнеет, все тухнет. Я говорю, ну что? Вы отработали денежки, вы заработали, ивановская компания прошла. Где они, эти цыплята, которых по осени вообще считают? А вы считаете, когда вылупились? Вылупились, и я говорю, через полчаса умерли. Так вот, смотрите. Я вам просто говорю, те, которые пришли, чтобы, извините, просто спастись, жить в свои удовольствия, верить в то, что грех непобедим, да, что спасаемся по какой-то непонятной дешевой и благодати, да, заметьте, приходят потребители. Приходят люди, которые не ищут Бога, они ищут спасения, они ищут, чтобы потом быть верующим, помолиться и забеременеть. Кто-то ищет беременности, кто-то ищет благословение в бизнесе, чтобы миллионером стать или миллиардером. Кто-то ищет, чтобы на языках говорить, чтобы кто-то ищет, чтобы исцелять кого-то, не будучи сам исцеленным. Да? То есть, заметьте, собираются люди-потребители. А какие же люди должны быть? Люди, стремящиеся к святости. Люди, задумывающиеся над смыслом жизни. Люди, ищущие ответы, ищущие смысл жизни. Тема наша, как вы поняли с названия, да? О смысле жизни. И я вам должен сказать, очень мало людей вообще на земле, которые думают об этом. Это вообще, будем так говорить, самородки. Это вообще единицы людей. Они, если пришли в церковь, они ушли оттуда. Или их оттуда ушли. Они не получили ответа на свои вопросы. Они разочаровались. Они были с томлением духа. Заметьте, люди ходят. Вопросов нет. Послушали, вышли, забыли, о чем говорили. Да тем более там не запоминать, в общем-то, ничего, да? Заметьте, и нет томления духа. И не возненавидели суету и жизнь, да? И нет особенного желания читать Библию, потому что она непонятна, и каждое слово надо на греческом читать, а еще, это еще более непонятно, чем на русском. Или на иврите. И вот просто церковь, община, да, вот живет какой-то такой, знаете, какой-то такой рутинной жизнью. Обряд, торжественное собрание, богослужение, приехали гости, мы поехали в гости, хор спел, ансамбль спасал, я уже утрирую, да. И вот надо участвовать, надо в деле Божьем участвовать, деньги сдавать, евангелизировать надо. Заметьте, сегодня уже мир исчерпал себя. Кто хотел, извините, вот так просто на халяву спастись, они уже определились. Теперь звать кого-то, ну бывает там, я не говорю, что вообще сейчас никто не приходит, ну приболеет, тоже придет к Богу, куда уж врачи отказываются, больше некому. Да. Потребители различные, на гуманитарку кто-то клюет, в Америку, чтобы его отправили через церковь, потому что давно мечтал, а тут никак. А вот если ты будешь членом церкви, так ты туда поедешь или полетишь, там и останешься, и братья и сестры помогут, и американцем станешь, да? А вот умные люди не идут. Я вам должен сказать, народ Божий – это те люди, которые ищут ответы на вопросы. Это люди, которые томятся духом, ища ответы, ища смысл в жизни. Эти люди никогда не придут ни в какую церковь из тех, которые существуют. Это люди, которые придут к той церкви, которая будет. Она будет отдельная, она будет отличная. Это те люди, которые будут говорить, ну, по откровению 14 главы, 144 тысячи. Это люди, это жена невесты, которая приготовила себя, которая облеклась весом белый и чистый, весом же есть праведность святых. Эти люди придут, потому что они получат здесь ответ, потому что пророчества есть, которые гласят, вот 144 тысячи, они непорочные пред престолом Божьим, да заметьте, избавились от пороков. Про эти же, про эту чистоту и святость вот этого же народа последнего времени, народа Божьего, ветхозаветные пророки говорят, да? Захария, 13 глава, кажется, буквально с 1 стиха или 2 там. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха. Заметьте, те люди, которые ищут чистоты, те люди, которые видят, что зло в мире от того, что вот нравы у нас такие испорченные, греховные. Те люди, которые видят и понимают, они живут, они томятся, они ищут, они задают вопросы, да, и вот они придут, когда услышат ответ. А те, которые не томятся духом, а пришли просто, чтобы миллионером стать, да, или там, чтобы не больным быть, выздороветь, да, а душа тут, как говорится, потемки, да. Это не тот народ, который спасется, это народ, который обманут. Они же хотят так налегке, знаете, говорят, какая рыбка, какая наживка, такая рыбка, да. Какой спрос, такое и предложение. Люди хотят вот просто так спастись, ничего не делая. Вот, пожалуйста, церкви есть, и пастыри, и от Бога, от имени Бога говорят. Предлагают дешевую благодать. Ну, дешевую в каком смысле, ничего не надо делать. Но не совсем бесплатно, потому что платить что-то надо. В церковь же надо как-то приносить, поддерживать ее, да? Не совсем дешевая благодать. За деньги она все-таки предлагается, вот эта дешевка. Но я говорю, вам надо такое спасение, пожалуйста, я вам так объясню. Ну, это я не о себе говорю, а так вот предлагают церкви. Спрос ленивых способствует своеобразному предложению. Так вот, что я хочу вам сказать. Я почему вот говорю, как бы еще толком не подряд не прохожу, да, а вот я рассказываю вам. Вот то, о чем будем сейчас по стихам и по словам разбирать, да. А вот Соломон, почему говорит, что все это суета и томление духа? И почему вот один томится духом, а другой нет? Один возненавидел вот такую жизнь, а другой вообще радуется этой жизни. Естественно, Соломон, он мудрый, да, вот он испытал. Пусть испытал, может, не все и не всегда правильно, но хотя бы сделал выводы правильные, да. И написал людям, чем заниматься. В чем смысл жизни, в чем суть жизни, да? Он испытал, он проверил, он написал. И вот мы должны вот это понять. Так вот я вам говорю, вот люди, которые ищут ответы, вот это и есть народ Божий. Люди, которые ищут, томятся духом и ищут ответы, ищут смысла в жизни или живут по совести, но не идут в церковь, чтобы не стать такими, как все, да, это тот народ потенциальный, который будет народом Божьим, который будет заканчивать дело Божье на земле. Этим людям не надо евангельскую кампанию с хором, не надо с этими буклетами. Они голодные, им только нужно знак, им только нужно информацию, что вот в пустыне есть источник воды. Не надо миллионов, они будут идти, если у них есть миллионы, они их и туда и принесут. Туда, там, где есть вода. Вода жизни и хлеб жизни. Значит, вы поняли, почему никто не томится? Почему вот у духовного человека никогда не будет останавливаться процесс духовного роста? Если я взираю на Христа, не с людьми сам себя сравниваю, а со Христом. Если я имею живой контакт с Ним, сколько бы я не достигал, в чем бы я не уподоблялся Христу, я вот увидел, я вот достиг чего-то с помощью Божьей, да? Но завтра уже наступает момент, я начинаю понимать на фоне Христа и в какой-то ситуации, что то, что я понял, вчера было полезным. А сегодня этого уже недостаточно. Человек, который взирает на Христа, никогда не возгордится, он всегда будет томиться духом. Только томиться духом не от того, что он уже удовлетворился, или что не удовлетворил, нет, он нашел путь жизни, а вот Томление духа здесь будет уже иметь другую направленность. Человек будет всегда жаждать нового и нового света. Он не будет от него бежать, он не будет бояться, что будет больше ответственность. Он, как говорится, вкусил, он познал, он получает удовольствие, он видит, меняется жизнь, он видит, что Господу это нравится. Господь его одобряет, говоря: «Хорошо, добрый, верный раб. Да? В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». А основная масса людей, она вот такая инертная. Помните, есть такое выражение библейское: «Мероз, прокляните мероз». То есть, когда народ Божий нуждался в помощи, а людям как бы было безразлично. Вот мероз – это вот состояние такое, знаете, ни рыба, ни мясо, ни холоден, ни горяч, так мне хорошо, тепленько, ждем пришествия, но что-то, правда, задерживается, ну, нам Богу известно почему, наше дело ждать, верить, да. А я вам хочу сказать, Бог ждет, долготерпит нас, потому что вот эти миллиарды так называемых верующих, это лягут костями еще в этой жизни, во время семи последних язв, да, еще станут на суд. За то, что Богу говорили, не надо это делать, это невозможно, это не нужно, а Бог говорил, не только невозможно, а и нужно. Значит, вы поняли, да? Для кого, какого человека будет все суета, вот то, к чему, и что испытывал Соломон, да? И кто будет томиться духом, а кто не будет? Даже просто по вот этим двум выражениям, суета и томление духа, возненавидел я вот такую жизнь или возлюбил, даже по таким вот простым параметрам можно четко определить, кто народ Божий, кто что ищет, да, и у кого какая будет будущая перспектива. Вот так вот теперь я возвращаюсь к стихам. Значит, к первому стиху. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром». Заметьте, сказал я в сердце, дай испытаю тебя, сердце, да, чем весельем. Ну, что за веселье, да? Ну, тут дальше вот пишется, это мне про смех, тоже это из области веселья, да? Веселье, смех, да? Ну, заметьте, веселье. Вот душа хочется, когда она получает то, что она хочет, ну, душа, сердце, да? Похоть наша вот требует чего-то. Вот хочу поесть, приготовили мне очень вкусное блюдо. И заметьте, как один мой родственник говорил, люблю повеселиться, особенно пожрать. Вот кто любит покушать, если он поел, он, заметьте, веселенький, такой жизнерадостный. Сварили не ту кашку или вообще кашку он не ест, да? И рукой, и кулаком по столу, и слова какие-то загадки, да? Заметьте, веселья нет. Вот дали досмотреть ему телевизор, да, все работали, он досматривал, он веселый. Он досмотрел, он хотел. Увидел красивую женщину, соблазнил бы, с нею прелюбодействовал. Веселье, радость идет, цветет и пахнет. Это я вам к чему говорю. Какое веселье у человека бывает. Есть весельчаки, есть шутники, да. Вот я вам тоже хочу сказать, вот, ну, когда ты говорил, я вообще шутник по природе. Неважно, кто что скажет, я переведу на хохот, на смех. Такой я был, весельчак. Ну, не всегда был, да, но в какой-то момент у меня очень это стало проявляться. Стал я уже верующим, ну, все равно там, знаете, вот, посмеяться, вот, там, задорного послушать, там, еще какого-нибудь юмориста, да. Смотришь, да, смешно, подмечено, а при этом вот вникаешь в себя, в учение, вникаешь, наблюдаешь, делаешь выводы. И вы знаете, вот проходит время. И Задорнов перестал нравиться, да. И там и женщины юмористы, там их целые, как говорится, и мужчины, да, и вот шутят, это шуты такие, да. Вот посмеялись весело, да. Там на Украине 95-й квартал есть тоже такое, и все ходят. Ну, в основном те, у кого есть деньги, и над кем там в 95-м квартале и смеются даже. Но что я хочу сказать. Вы знаете, ну, было бы так, посмеялись, но поняли, и что-то стали менять в жизни. А тут смех ради смеха. Ну, да, жизнь не сладкая, жизнь не веселая. Вот, пошутили, подурачились там на сцене, причем за хорошие деньги, да. Мы заплатили, посмеялись, еще хочется. Ну, юмор, да. А заметьте, выводов никаких. И вы знаете, вот вижу так, вот смех вроде как бы и неплохое дело, да. Ну, чем плакать и ныть там, да. Лучше посмеяться. Но когда смотришь вот эти юморины всякие, да, и юмористы, когда смотришь, что выводов люди не делают, когда смотришь, как Задорнов говорил, там вот русские как выпьют, а все такие, вот мы же русские, мы выпьем, да. И вы знаете, я так смотрю на лица, смотрел вернее, смотрю на лица, да, и как гордятся вот у нас у русских там, да, ну прямо так все хорошо. Я не хочу сказать, что там все плохо, и не хочу сказать, что в Америке там все хорошо, там тупизма хватает, как говорится, не на одну страну поделить будет с избытком, да. Но я вам просто хочу сказать, смотришь, выводов нет, и веселье просто, вот дух как бы не удовлетворен. Веселье весельем, а толку никакого. И чем больше смеемся, тем больше дуреем и дурачимся. И вы знаете, проходит все, проходит, проходит. Я не хочу там сказать, знаете, злорадствую, там, что у Задорнова сегодня, ну не сегодня, сейчас, проблемы с онкологией, причем в голове, да. Я должен вам сказать, настроение у него меняется, так приходилось что-то услышать, вот смотрю, как болезнь смиряет, как смех уже не тот, допустим, да. Но я вам к чему хочу сказать, вот Соломон говорит, дай испытаю тебя сердце весельем, я добавляю там шутками, смехом, там, удовлетворением тем, что я удовлетворяю свои похоти, и радуюсь, и весело на душе, когда все похоти удовлетворил. Но знаете, удовлетворил все похоти, перебудился всеми женщинами, от кого-то гонорею, это в лучшем случае, от кого-то ВИЧ-инфекцию или там еще чего похлеще, гепатит прихватил, да. И вы знаете, пока веселишься, вот гуляешь, да, я не гулял, я просто как бы говорю, да, гуляешь, веселишься, и радость, и веселье. Гонорею прихватил, с весельем туго стало. ВИЧ-инфекцию еще туже, гепатит еще. Сифилис еще. Вот он, букет роз. Да? И вот тут начинается такое. Да, догулялся. Да, добегался. Да, надо было предохраняться. Это я к чему вам говорю. Вот один веселится, вылечился от болячек, опять идет туда же, там ищет лекарства, чтобы не заболеть, а по всех бегает и бегает, бегает, веселится. Голова не работает, остепениться не может, а вот кто думает? Вот там другой подход. И заметьте, тот, кто думает, я еще раз хочу вам сказать, тот, кто думает, тот и получает, у того и мысли вертятся, а это мысли божественные. И когда кто-то говорит, ну он же не верующий, я говорю, вы знаете, он больше верующий, чем ты. Во-первых, он практик, во-вторых, живет по совести, а в-третьих, слышит голос Божий, чему тебя так и не научили. Поэтому успокойся. Язычник, не имеющий закона, по правде законное делает. Не суди для тебя при писаниях, при законе и при обрезаниях. Привет всем. Так вот, заметьте, веселье, там, комедии по телевизору или по интернету смотреть, да. Юмориста там смотреть, да. Если ничего не думать, да, так можно и прожить, и просмеяться всю жизнь. Не возненавидишь ты этот смех, не скажешь, что суета, и не будет томления духа, потому что у тебя и духа этого нет, он не работает вообще. Томится дух, томится разум у того человека, у которого он включается и говорит о запросах, говорит, о чего не хватает, а его не удовлетворяют, и вот он томится. Значит, вы поняли, да? Соломон говорит, да, испытаю тебя весельем, насладись как бы добром. И заметьте, сам же говорит, и это суета. То есть можно всю жизнь смеяться, можно даже до чего-то досмеяться, да? Но получить ответы на вопросы жизни ты этого не получишь, да? Проблемы не решишь, от них не избавишься и не изменишь свою жизнь. Можно смеяться сколько угодно над пороками другого человека. Но это тебе не поможет в семье найти общий язык, не поможет воспитать детей. Дети будут как пиявки, жена будет тоже как пиявка, деньги будут требовать, ты будешь понимать, что ты просто кошелек, дай деньги и все. Тебя никто не любит, тебя не ценит, и любят твои деньги, а тебя нет. И я вам это к чему говорю, что Соломон неспроста сказал, это суета, это не то. А я вам привожу свой пример, чтобы вы поняли. Будете наблюдать, будете думать. Не надо даже бороться вот с этим. Все, не буду смотреть. Если вас тянет, все равно будете смотреть. Не в интернете, так по телевизору. Не по телевизору, так сядете с теми, кто анекдоты рассказывает, и будете смеяться, там тоже юмор. Дальше Соломон говорит. О смехе сказал я. Глупость. А веселье, что оно дает? Ну, вот свадьбы, да, гармонь, пляски, обнимки, напился. В конце концов, там, с кем-то напился, с кем-то совокупился, что-то прихватил, домой принес, жену наградил, жена узнала. Скандал до развода, там, оскорбления, обзывания, да. Заметьте, веселье. Телевизор, смех, анекдоты, да, юмористы, комедии. А жизнь остается такая, как и была. Заметьте, вот, смотрят телевизор, там каналов сотни есть, да? А жизни нет, а радости нет, а любви нет, а дети не слушают, а жена не понимает, а общего языка нет, или муж не понимает жену, да? И тот, кто думает, почему этого нет? Он даже если посмеется, посидит, послушает, в конце скажет. Интересно, смешно, но нет удовлетворения. Проблемы как были, так и есть. Можно и над собой даже посмеяться. И мы просто так, через размышление, через работу Святого Духа, через разум, да, наш, мы придем тоже, скажем то же самое, что и Соломон. Суета – это все. И смех, и веселье. И пьянки, и дни рождения, и что вы хотите. И Новый год, и Пасха, и Рождество. Повеселились, и знаете, там говорится. Не было бы праздника, не было бы вина, пива, водки, да, коньяка. И такие радости нет. Заметьте, радость у человека искусственная. Удовлетворил желание, какую-то похоть – радость. Напился – радость. А если трезвый, радости нет, потому что жизнь наполнена злом, неприятностями, несправедливостью, что делать не знаешь и не понимаешь, кому обратиться за помощью тоже не знаешь, если кто-то предлагает, то только за деньги, которых у тебя нет. Поэтому, я даже так говорю, выпьет человек и радуется, ну, на пьяную голову, кто-то и плачет, но это не он плачет, это водка, как некоторые говорят, плачет. Смеется человек, радуется. Это не он, это водка. Это вино смеется над человеком. Ну, давайте пока на этом остановимся. Просто не хочу вас перегружать, да. Мы продолжим эту тему, да, о смысле жизни. Для кого-то, может быть, она такая общая, но я вам должен сказать, она жизненная. Кто думает, тот поймет, о чем речь идет в этих главах, да. Может быть, и заинтересуется, может быть, пересмотрит свои интересы, свои взгляды. Может быть, по-другому что-то будет происходить в его сознании. Поэтому, ну, видите, мне задали такой вопрос, да, вот можно было, конечно, пробежаться, немного чего не рассказывать, так, знаете, тыры-пыры, пробежался, вот это вот так, вот это хорошо, вот это плохо. Если не рассказать, не разжевать, не привести примеры, чтобы вам было более наглядно, более понятно, если вы этого не увидите, не поймете, это слово не принесет и вам пользы. Не принесло им слово, помните, слышанное, но не растворенное верой. Вот это растворить верой, это вникнуть в это слово, понаблюдать, проверить, убедиться, знаете, как говорится, на ощупь, на вкус, на нюх. Вот тогда это слово имеет, знаете, такую притягательную силу. Мы говорим, вот с того момента вот это истина. Истина, она освобождает человека от греха. А если я прослушал, прочитал и она меня не освобождает от греха, это еще не истина. Это просто разговоры об истине. А истина, это ее надо вот так вот испытать. Вот я вам привел пример. Вот у кого там имеется душа, да? Кто ищет ответы? Кто задает вопросы? Или как вот, как проверить, веселье хорошо или плохо? Вот Соломон пишет, что это плохо, суета. А правда, неправда? А вот понаблюдайте. И заметьте, тот, кто не томится духом, он сядет слушать и сядет и будет смеяться, и станет весельчаком, будет слушать анекдоты юмористов. Вот мне как-то задали такой вопрос: Саша, вот я люблю читать книги, и вот как от этого избавиться, мирские книги. Или вы знаете, я иногда, сейчас никогда даже читать вообще даже религиозных книг. Но иногда бывало, когда раньше там где-то что-то, Саша вот прочитает, читаю. И вы знаете, вот уже понимая, насколько глубока Библия в своем духовном смысле, сколько тонкостей, нюансов в ней изложено, когда читаешь книгу, вы знаете, вот в 10 классе начать читать букварь и говорить «мама» и радоваться. Это просто поймешь, что ты на уровне детсадика какого-то. Там ни одного ответа на вопрос, там просто сюжет какой-то интригующий. И я вам хочу сказать, вот у кого дух работает, я бы так сказал, вы вот, допустим, разум работает, и вы понимаете уже смысл жизни, понимаете, что такое хорошо и плохо, но вас еще тянет, значит, не до конца еще понимаете. Прочитайте, но анализируйте то, что читаете, о чем текст, к чему ведет, что внутри души вашей происходит. И вы знаете, вы скажете, все, чепуха, не хочу читать. Все, вы ее возненавидите, эту книгу или эти книги. Как избавиться от тяги к телевизору? Ну, так же, как и к смеху. Ну, это опять, кому-то скажешь, вот ты сядь, смотри, да, а рассудок не работает. Такому человеку нельзя такой рецепт даже давать. Он начнет смотреть, как один мне человек говорит: Саша, посмотри, вот мелодрама мирская, какая хорошая. Вот ты знаешь, там столько можно поучиться. Но знаете, человек мне написал с такой целью, чтобы Саша посмотрел, сказал: да, вообще хорошая мысль, да, да, да. И чтобы Саша включил зеленый свет на светофоре для этой сестры, что, оказывается, можно вообще в мелодрамах находить много чего такого полезного и даже поучительного. И человек уже станет не Библию читать, а мелодрамы будет. А мелодрамы, там, знаете, драмы и мело, да. Кто-то кого-то будет иметь, и драма будет у кого-то, да, вот так. И вот будет смотреть, а там, знаете, мелодрам каких хочешь, где, как говорится, полностью голыми проскакивают, где наполовину, там, знаете, и к мелу, и к драме, и голяком еще кто-то. Ну и везде прелюбодеяния, измены, а сюжет такой затрагивает, и, знаете, там в сознании останется не сколько какое-то поучение, да, сколько вот та похоть, которая там, будем так говорить, проходит красной линией через ту мелодраму. Поэтому, вот заметьте, для умного человека рецепты очень простые. Как от чего избавиться? Кто-то бы сказал: Саша, как вот перестать любить этого человека? Вот меня тянет, меня все обваривают, а я его вот люблю, да, у него много недостатков, и я люблю. Ну, просто вот любить не надо, да, а просто вот наблюдайте за его поведением, его или ее, да. Прикиньте, это будет в семье, вот это капризы, вечно чем-то человек недовольный. То хочу, то не хочу, знаете, как в той сказке. Ой, мне жарко, это принцесса какая-то царская, дочь царская, все укрывают одеялами. Ой, мне жарко, все раскрывают, и все стоят с этими веерами, и все, как говорится, ну, поняли, да, ветерком ее обдуваешь, чтобы ей не было жарко. Вот такие вот люди. И вот прикинь, вот наблюдай, тебе с этим придется столкнуться. Вот она капризная, или он капризный, вот он эгоист, или будет лежать лежебока на диване. Вот ты будешь париться на кухне, он будет лежать на диване. Буду говорить, что ты еще плохое приготовила блюдо, и дед тебя, кто тебя учил, из какого места у тебя руки выросли. Я говорю, просто наблюдай, и ты поймешь, и ты скажешь: да, это не пара. То есть для умного человека можно сказать: почитай книгу, и ты ее возненавидишь. если у тебя мозги работают. Посмотри фильм, и ты поймешь, что это чепуха, которая отвлекает от жизни, и тебе не будет она интересна. Но сердце постоянно тебя будет захватывать. Но ты, если будешь думать, возненавидишь и прекратишь этим заниматься. Избавиться через познание, как нам Писание говорит, не просто так, как ты утром встал и возненавидел журнальчики, или там возненавидел секс какой-нибудь, или прелюбодеяние. Нет. Наблюдая, размышляя, анализируя, сопоставляя, внутри происходит мыслительный процесс, как бетонная мешалка мешает бетон. Мысли роем, как пчелы, легко кружатся. И вы от этого избавитесь. А если человек не умный, такой совет нельзя давать. Почитай книги, возненавидишь. Он начнет читать книги и полюбит еще больше. Скажешь ему, смотри мелодрамы, он вообще, как говорится, не только умело, но и в драму залезет. И будет сидеть, и не вылезет оттуда. Да? Вот что значит рассудок. Вот в этой жизни только мыслящие, наблюдательные, рассудительные люди, которые подвергают анализу все то, что происходит в них самих, в людях, между людьми, в жизни, в политике, в экономике. Кто стоит, какие люди, что ими движет, этими людьми. Вот эти люди вот этой жизнью томятся, томятся. Они не удовлетворены, они ищут Бога. Может быть, даже не называя Его Богом. Они ищут мудрость, а Бог есть премудрость. Они ищут ответы, потому что у них есть вопросы. Они алчущие и жаждущие уже, не будучи крещенными. Они уже алчущие и жаждущие, и они насытятся. А люди, которые падкивают на все это мирское, люди, которые привязаны к этому, люди, которые не вникают, они никогда не освободятся, даже трижды пусть крестятся, перекрещиваются, они не избавятся в сердце похоть, с нею не борются, не понимают, зачем даже бороться, да? И они не избавятся никогда от нее. Многие ведь воспринимают религию вот именно вот так вот, типа вот религия – это запреты. Есть нельзя, курить нельзя, пить нельзя, на женщин смотреть нельзя, даже на красивых нельзя, даже на плохих нельзя. Вообще, куда ни глянь, одно прелюбодеяние. Религия – это тюрьма. Многие именно так и воспринимают. Хотят жить в похотях, а Библия нам запрещает. Бог предостерегает нас от того, чтобы мы подчинялись этим похотям. Если бы человек понимал, вот начал просто анализировать, задуматься, не стал в позу оправдывать свои похоти, да, стал анализировать. Ведь запрещено Богом то, что нам вредит, что нас делает несчастными, что нас делает злыми, или блудниками какими-то, или пьяницами, да, или мы теряем здоровье, или мы умираем не в свое время. Если бы просто вникали в себя и поняли, вот я ем, вот, или там пью, вот у меня цирроз печени. Слушай, допился. Слушай, доелся, да? Понимаете, да? И уже было бы совершенно, был бы совершенно другой подход. Я бы перестал есть, я бы перестал пить, не потому что Бог запретил, а я хочу. А я сам понял, что я допился и доелся, теперь хоть остаток дней жизни буду как-то от этого избавляться. Бог не говорит человеку, не пей, вот просто так, вот не пей, я хочу, чтобы ты был невеселым. Бог говорит, у тебя рассудок деградируется. Ты пропиваешь мозги свои. Если бы я проверил, что я и трезвый, вообще, как говорится, с мозгами не дружу, а выпью так совсем, как говорится, шарики за ролики выскакивают, да? Я бы сам, поняв глупость под пьянки, да? Перестал бы и сказал бы, правильно Бог говорит, и Он меня не заставляет, я сам понял осознанно, и теперь не хочу этого делать. Мне иногда говорят, ну вам же нельзя, я говорю, почему нам все можно, все позволительно, но не все полезно. Я понаблюдал, действительно не полезно. Я понаблюдал, действительно это обладает мной, моим естеством, я становлюсь рабом какой-то похоти, да. И я, нет, мне Бог все разрешает, и пить, и курить, и гулять, я не хочу. Я не в таком смысле, что я раб Христов, которого поймали, зарканили и заставили делать вопреки своему не хочу. Я осознал, не хочу делать, потому что то, что Бог говорил не делать, я понял, что это правильно, разумно для меня, для души, для тела. Не, истина проста. Просто нужно подходить с головой, нужно задавать вопросы, нужно задуматься, почему так в Библии написано. Вы знаете, Библия совершенно по-другому раскрывается. Смысл жизни. В Боге и радость, без водки. В Боге и счастье не от того, что с кем-то переспал, да? Есть нечто большее, нечто духовное. Даже когда человек будет умирать, но есть вот это духовное, есть какой-то внутренний мир, есть познание о смысле жизни. Душа не просто так вот жила, наслаждаясь какими-то или удовлетворяя какие-то свои плотские похоти. Вы знаете, да, прожил для чего-то более важного, что-то для чего-то более существенного. И даже если будет умирать человек, он скажет, ну, суета, да, в жизни есть, от всей нельзя избавиться. Но я не унываю. Есть другая жизнь, я в этой жизни уже атмосферу той жизни уже вкусил. У меня спокойствие на сердце, я знаю Бога, я в Него не верю, я в Нем убежден. Я слышу, я вижу, я понимаю, да, глазами как бы веры, да. И даже из жизни можно уходить спокойным, удовлетворенным, насыщенным жизнью. Без рассудка, вы знаете, похоти, похоти, скорби, страдания, бессонные ночи, слезы, извините, сопли, да, и опять хочу того же самого, и опять страдаю, и гороскоп у меня оказывается не такой, и это не от глупости жизни, да, не от моего глупого выбора от гороскопа, от судьбы, от которой не уйдешь, и от Бога, куда он смотрит, если бы он был, у меня бы цирроза не было. Я бы, заметьте, если бы он был Бог, я бы пил, курил, гулял, ел, что хотел, да, или жрал, а цирроза бы не было, онкологии бы не было. Вы поняли, да? В конечном итоге виноват Бог. Я говорю, не надо пенять на зеркало, коль, сами понимаете, физиономия у нас кривого формата. На этом заканчиваю, всего хорошего. Думайте, размышляйте, анализируйте, это по важности, по полезности непревзойденное занятие. Помолиться 2-3 раза в день, это я вам хочу сказать, когда мы не слышим ответа, это можно сказать фарисейский обряд чепуха. Молитва – это разговор, размышление – это и есть разговор, и вы услышите ответы, и вы получите назидание, откровение, и будете, как ребенок, подпрыгивать от радости. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.